Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной уже знакомую для вас формулировку, но в то же время продолжающую иметь некоторую интригу и тайну, в которую мы постоянно погружаемся, исследуя свое наследие в Боге. Это притча, сказанная Христом непосредственно своим ученикам, а следовательно, обращенная к телу своему, то есть к Церкви Иисуса Христа. Давайте вновь освежим ее в памяти и сосредоточимся на ней. Евангелие Луки 21, 29, 36. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Проповедь называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Поразительно, интересно и знаменательно, что Иисус постоянно говорил и к народу, и к ученикам своим притчами, написано, и без притч не говорил ничего. Разумеется, это каким-то образом возмущало людей того времени, возмущают людей и сегодня. Матфея 13, 34, 35 говорится, «Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется речено через пророка, который говорит, отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». То есть Бог говорил, что Он будет изрекать в притчах сокровенное от создания мира. То есть сокровенное – это то, что было сокрыто от создания мира. И тем не менее, теперь Бог снова сокрыл его и завуалировал в притчах, потому что притча – это иносказание, это некий символ. И причина, почему Бог говорит притчами, потому что если Он будет говорить не притчами, Он никак не сможет явить свою славу. Говоря притчами, Он являет нам свою славу. Притча 25.2. «Слава Божия облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело». Как видите, вот эта тайна или притча – это слава Божия, и в этом заключается Божья суть или же Божья слава, что Он облекает свое дело тайною и дает его человеку. «Слава царей исследовать дело». Это говорит о том, что все люди подряд не могут исследовать дело Божие, а только цари. То есть люди, которые царствуют над собою. Если человек называется чадом Божиим, христианином, но не способен царствовать, господствовать над своими эмоциями, он никогда не сможет исследовать тайны Бога. Даже если ему их открывать, они не будут в него вмещаться. То есть Бог будет открывать их, но они будут вмещаться только тем, кто готов подчинить свою волю воле Божией. Итак, в притче о смоковнице, о которой мы сейчас прочли, и о других деревьях, особым образом, как мы знаем, представлен в знамениях характер приближающихся событий Царства Божия в предмете последнего времени, которые произойдут в канун восхищения невесты Агнца от земли к Богу. Учитывая же, что под смоковницей, под другими деревьями, Писание подразумевает исключительно только святых, а не вообще все народы, святых, принявших свое спасение даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе, то можно без преувеличения констатировать, что речь идет о проявлении Царства Божия, выраженного в пробуждении Церкви Божией. Заметьте, мы говорим сейчас о пробуждении, что сегодня, то есть по-английски revival, как сегодня принято говорить, там пробуждение, а когда посмотришь, а там нет пробуждения. Шум – это не пробуждение, исцеление – это не пробуждение. Мы видим, что пробуждение – это приближение Царства Божьего, которое будет говорить о том, что люди начнут приготавливаться к встрече со Христом. Они будут готовить себя, то есть они будут уходить все дальше и дальше от мира. Мир будет становиться им чуждым, чужим и неценным. Материальные ценности потеряют свое значение. Они не будут стремиться к материальным ценностям. И если вы будете знать, что вы через некоторое время, быть может, там 2-3 недели, месяц, и вы будете восхищены, и восхищаясь, вы ничего не возьмете отсюда. Вам нужно что-то приготовить для того, чтобы отсюда что-то взять туда, перенести. Чем вы начнете заниматься? Что вы можете туда перенести? Материальные ценности туда перейдут в другом виде, только те, которые мы отдали в церковь на дело Божие, а не те, которые потратили в свое удовольствие. Но не это главное. Главное – это наши преображенные характеры, которые мы можем туда перенести, потому что там человек будет с преображенным характером. Запомните это, и когда вы начнете слышать пробуждение, и если там не говорится о восхищении, о скором восхищении, и не учат людей, как встретить Христа, учат людей, как встретить Антихриста и пережить Антихриста, там нет пробуждения. Это ложь, это заблуждение, это извращение. Поэтому пробуждение, о котором здесь говорится, приближение Царства Божия, согласно Писанию, призвано вопреки установившемуся мнению, не будет выражаться не в евангелизации разного рода шумных служениях, повторяю, а в готовности выйти в встретение Господу на воздухе, что в других притчах выражается в выходе навстречу к жениху с горящим светильником. А посему фраза «посмотрите на смоковницу» в данной притче имеет несколько смысловых оттенков. Это сосредоточить свое внимание на смоковнице в целом. Исследовать самого себя в предмете смоковницы. То есть смоковница и другие деревья имеются в виду плодоносные деревья, те, которые приносят плод. Размышлять о своей принадлежности к смоковнице, то есть к такому дереву, которое приносит плод, угодный Богу. Познавать и обнаруживать самого себя в смоковнице, заботиться и представлять интересы смоковницы, приводить самого себя к господству и власти над собою, сверять свою веру с эталоном, представленным в Писании. В силу чего мы как раз с вами и продолжаем рассматривать или же изучать один из таких ярких эталонов в лице пророка Ильи, которого Писание представило для всех поколений святых образцом для подражания его веры. Учитывая при этом, что как пред восхищением Ильи Израиль в своем большинстве стал поклоняться Валу, полагая при этом, что поклоняется Яхве, так и церковь в своем большинстве пред восхищением невесты Агнца из мира будет увлечена подобным Валом, разумеется, в современной упаковке, и будет полагать, что поклоняется Христу. Изучая жизнь Ильи, мы с вами остановились на последнем штрихе его жизни на земле, или последнее событие, которое произошло на земле, это наветрие, который был отмечен в Писании, который в действии вихря унес его на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы заключили, что под ветром, который в действии вихря унес Илью на небо, явно просматривается личность Святого Духа и действие Святого Духа, указывающее на то, что Илья водился Святым Духом, зависел от Святого Духа, был исполнен Святого Духа, умел отличать голос Святого Духа от голосов иных. На предыдущих служениях мы, насколько это позволил нам Бог, начали рассматривать истину, заключенную в исполнении Святым Духом, как жизненную необходимость быть поставленным в добровольную зависимость от Святого Духа. Что было также предсказано архангелом Гавриилом Захарии, священнику отцу Иоанна Крестителя, как представителю Духа Ильи. «Ибо он будет велик пред Господом, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Иоанн представлял Илью. Иисус прямо сказал, если хотите, он есть Илья. То есть он был в духе и силе Ильи. Из этого и многих других мест Писания следует, что церковь в своем большинстве пред восхищением невесты Агнца из мира, так же, как и Израиль во времена Ильи, будет исполняться чем угодно, полагая при этом, что исполняется Святым Духом. В силу чего к этому времени, то есть к восхищению невесты Агнца из мира, в среде церкви появится необыкновенный дефицит святых, исполняющихся Святым Духом. Рассматривая вопрос, в чем же состоит суть, заключенная в исполнении Святым Духом, мы с вами пришли к выводу, что в Писании существует достаточное число метафор, которые обозначают Святой Дух и Его действие. И из этого общего числа мы выделили 4 метафоры, свидетельствующие как о Святом Духе, так и Его роли, и стали их изучать. Это соль, вода, елей и вино. Мы остановились в основном на соли, потому что именно соль поставлена основанием, короной и атмосферой всех имеющихся метафор, не только этих 4, а вообще всех метафор, которые каким-то образом говорят о личности Святого Духа и Его действиях. Потому что соль – это образная метафора Святого Духа, указывающая на Его главное природное свойство святости, которое, с одной стороны, выражается в Его абсолютной непричастности к возникновению греха и ко греху в целом, а с другой – в проявлении деяний святости. То есть здесь показывается, что действие Святого Духа выражается в проявлении деяний святостей, в силу чего Дух Святой представляет интересы Божьей святости. Посему определение «святой» по отношению к Святому Духу – это Его извечно природное свойство, Его природное состояние. В то время как определение слова «святость» по отношению к Святому Духу – это Его проявление, Его дела. В то время как определение слова «святость» в отношении нас, как детей Божиих, означает «искупленный Богом», «святыня Господня», «отделенный для Бога», «принадлежащий Богу», «взятый Богом в свой удел», «наследующий с Богом», «связанный с Богом одной судьбой». А вот слово «святость» в отношении нас означает то же, что и в отношении Святого Духа. Проявлять в своих словах и поступках святость Бога. Это и называется проявлять соль. Практически проявление в нас святости в предмете соли – это всегда и однозначно результат божественного огня, который сходит на нас в лице Святого Духа. Потому что именно огонь Святого Духа, сходя на человека, осоляет его. Марка 9:49, «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». То есть для того, чтобы огонь сошел, нужно быть богоугодной жертвой. Когда человек становится богоугодной жертвой, именно огонь Святого Духа осоляет его или же делает святым. То есть он становится принадлежащим Богу, Бог забирает его своим огнем. И поэтому слово «святой» – это принадлежащий к Богу, то есть осоленный Богом. И, конечно же, согласно Писанию, никто не может быть осоленным огнем Святого Духа без соработы со Святым Духом в сфере закона благодати. Мы должны понимать суть благодати и работать со Святым Духом в этой сфере, чтобы Он мог нас осолить. Если мы попытаемся быть осоленными через исполнение закона Моисеева, это будет напрасная трата времени. Попытка являть святость без исполнения Святым Духом в сфере закона благодати приводит к духовной гордыне, слепоте, к попранию благодати и практически к духовной смерти. При этом мы с вами отметили, во-первых, что умение сохранять баланс при сочетании благодати и соли всецело является прерогативой и ответственностью не Бога, а человека. Во-вторых, как недостаток соли, так и ее избыток обращает благодать либо в распутство, либо в букву, которая убивает. В-третьих, что именно соль в предмете святости определяет и регулирует правильное отношение к благодати. И в-четвертых, что только благодаря наличию соли благодать может называться благодатью, не поводом к распутству. Рассматривая же саму сущность благодати, я повторяю это все время для того, чтобы в наших умах утвердилось, что такое благодать, что это не лозунг, а это нечто определенное, имеющее некую конкретику. Поэтому благодать, согласно Писанию, это определенный и неизменный закон Бога. Это определенный и неизменный порядок Царства Небесного. Это определенное учение о Царстве Божьем. Это определение всего того, из чего состоит Царство Небесное. Определенное сочетание всего того, из чего состоит Бог или же чем является Бог. А также определение всего того, что исходит от Бога. Вот что такое благодать. И все эти определения зиждятся и обретают свою юридическую силу в завете Бога с человеком, который, во-первых, проистекает из закона Моисеева, противопоставляется закону Моисееву, возвеличивается над законом Моисея, отменяет закон Моисея, заменяет его, независимо от закона Моисея и строже закона Моисеева. На иврите слово «благодать» связано с наследием и происходит от корня глагола «обеспечить», «позаботиться» и «приготовлять», что указывает на то, что Бог посредством благодати, основанной на величии Нового Завета, который Он заключает со Своими детьми, обеспечил, позаботился и приготовил человеку наследие в предмете полного спасения. Из чего следует, что там, где отсутствуют взаимные узы завета между Богом и человеком, благодать не имеет своего правового поля. Вот почему важно, приходя к Богу, принимая Христа как личного Спасителя, верою в свое сердце, заключить с Ним завет в крещении водою. Человек, не заключивший завета с Богом, теряет свою веру, не состоится в своей вере, потому что именно завет дает правовое поле, в котором благодать Божья начинает действовать. В силу чего власть благодати в сфере соли, выраженной в святости, обретает свои полномочия в таких составляющих. Во-первых, во взаимном завете с Богом, заключенным в отождествлении самого себя в смерти Господа Иисуса Христа. Когда мы погружаемся в воды, образно эти воды говорят о смерти. Мы отождествляемся со смертью, и, вставая из воды, мы тут же испытываем воскресение. Практически Бог через этот завет внедряет смерть и воскресение, погружая нас в смерть Господа Иисуса. Однако, согласно Писанию, такой завет, как мы уже установили, человек не может заключить где ему угодно, то есть сам. Есть люди, которые залезут в ванну сами по себе и говорят во имя Отца и Сына и Святого Духа или во имя Иисуса Христа. Кстати, это одно и то же. Мы с вами уже установили, что имя Отца и Сына и Святого Духа одно. Поэтому люди, которые отличают и говорят, а вы крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа или во имя Иисуса Христа? А я говорю, что есть разница? Они говорят, конечно. Вот мы крестим во имя Иисуса Христа, мы слышали, что вы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я говорю, у меня создается впечатление, что вы не знаете ни Отца, ни Сына, ни Святого Духа, ни Иисуса Христа. Раз вы их отличаете. Мы можем крестить и во имя Иисуса Христа, и можем крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа. Надо понимать, во что вы крестите, то есть Его имя. Но сейчас мы не об этом говорим. Мы сейчас говорим о завете с Богом, что невозможно его заключить где угодно, когда угодно и как угодно, а только тогда, когда человек найдет добрую жену. Это притча, разумеется, то есть добрую жену, потому что под доброй женой, согласно Писанию, подразумевается какая-нибудь конкретная поместная церковь, которая не отделяет себя от единства веры, то есть от веры всеобщей. Как только какая-то церковь говорит, что только она правильная, то эта церковь уже не католическая. Потом слово католикос – это всеобщая вера. Павел говорит, утешится верою общую, вашею и моею. Слово «общее» – католикос. Поэтому мы с вами католики, мы с вами православны, потому что мы правильно славим, мы с вами адвентисты, потому что мы ожидаем второго пришествия Христа, мы с вами пятидесятники, потому что мы принимаем пятидесятницу, мы с вами баптисты, потому что мы погружаемся в смерть Господа Иисуса, потому что баптизм – это погружение, крещение. Итак, притча 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Как видите, только вот на этом месте, кто найдет добрую жену, то есть, потому что есть не только добрая жена, а есть и злая жена. В Писании она называется «шумливая и необузданная». Добрая – это та, которая имеет над собой власть, признает власть. А шумливая и необузданная – это та, которая не признает власти. То есть она хочет быть свободна. Вот сегодня есть Союз свободных церквей. И вот когда я начинаю изучать Союз свободных церквей, оказывается, у них никакая церковь, никакой пастор друг другу не подчиняются. Они просто собираются, покушают вместе, разойдутся, и не больше. И пусть кто-то из них попробует сказать, что он больше того, только потому, что у него людей больше. Как другие начинают возникать, извини, то есть грудь сразу колесом и вперед, как два петуха начинают между собой, пока их утихомирят. Ладно, никого, все мы равны, все мы равны. А Господь говорил, все мы равны пред Богом, но в то же время все мы обладаем определенным статусом. Вот кого Дух Святой как поставил, и надо это признавать. Так вот, добрая жена – это как раз признающая над собой власть. И вот кто такую найдет, жену такую, поместную церковь, вот тот найдет и благодать, потому что можно под благодатью получить какой-нибудь суррогат. В связи с нахождением такой жены мы обратились к 31 главе книги «Притч», в которой представлено целое созвездие притч о доброй жене, характеристики доброй жены, через которые мы призваны обрести благодать от Господа для исполнения Святым Духом в сфере соли, где каждая из характеристик, отраженных в данных притчах, является проявлением чудесного баланса и равновесия в сфере благодати и соли. Мы с вами рассмотрели 13 притч, а посему давайте обратимся сразу к 14-й, которая говорит вот что. 27 стих, 31 глава. «Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности». Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которой в учении благодати учит и проповедует такую истину, благодаря которой святые могут наблюдать за хозяйством в доме своем и в результате такого наблюдения не есть хлеба праздности. Глагол «наблюдать» в данном контексте означает «надзирать», за хозяйством в доме своем, управлять этим хозяйством или же домом, устраивать, вникать в суть этого хозяйства, заниматься им, назидать, располагать своих домашних, ожидать, сторожить свое имущество, свое хозяйство, исправлять то, что неправильно, постоянно бодрствовать, беречься, чтобы ничего не проникло туда, остерегаться, уклоняться от того, что не является нашим хозяйством, избегать, приносить плод, взращивать, выполнять возложенную ответственность. В то время как слово «праздность» означает обратное. Когда человек отказывается наблюдать за хозяйством в доме своем, именно отказ выполнять свою роль или нести возложенную ответственность как раз и рассматривается хлебом праздности или вкушением хлеба праздности. Праздность – это лень, ленность, пресыщение, пустота, тщетность, негодность, лукавство, коварство, недовольство, пустое времяпровождение, отказ выполнять свою роль, нежелание выполнять возложенную ответственность, постоянная тенденция выполнять не свою роль. Это не значит, ленность или ленивые люди – это не просто лежащие, ничего не делающие. Это люди, выполняющие не свою роль, сующие нос в дверную щель чужого дома. Поэтому и всегда ходят с таким носом распухшим. Потому что раскрыли, прищепили. А посему, чтобы надзирать за работой в доме своем и не питаться ленью, нам необходимо уразуметь, что Писание подразумевает под наблюдением за хозяйством в доме своем. И для этой цели нам, с одной стороны, необходимо сработать со Святым Духом в сфере Писания, а с другой необходимо задействовать весь потенциал своих разумных и волевых возможностей. И, конечно же, для совершения такой работы нам необходимо будет ответить на ряд вопросов. Во-первых, привести основание того, действительно ли наблюдение за хозяйством в доме своем является наследием нашей веры и одновременно жизненной необходимостью. Во-вторых, определить, какое назначение Писания вкладывает способность наблюдать за хозяйством в доме своем. В-третьих, обусловить, какую цену необходимо заплатить, чтобы наблюдать за хозяйством в доме своем. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно наблюдаем за хозяйством именно в своем доме, а не в доме ближнего, не в доме соседа. Итак, вопрос первый. Действительно ли наблюдение за хозяйством в доме своем является наследием нашей веры и жизненной необходимостью? И, конечно же, для начала нам необходимо установить, что в Писании, в данной притче подразумевается под домом добродетельной жены, в котором она наблюдает за своим хозяйством. Согласно Писанию, с одной стороны, под домом подразумевается тело Христово или конкретная поместная церковь Иисуса Христа. А с другой стороны, под домом подразумевается также и каждый отдельный святой человек, имеющий органическую причастность к телу Христову. 2 Коринфянам 6:16, «Ибо вы храм Бога живого», то есть дом, как сказал Бог, «вселюсь в них и буду ходить в них». Ходить, действовать, жить буду в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Если же мы не имеем органической причастности к телу Христову, то мы и не можем быть домом добродетельной жены, а следовательно и домом Божиим. А посему, когда речь заходит о каждом из нас в отдельности, следует учитывать, что во главе дома, за которым мы призваны наблюдать, стоит Бог в лице нашего супруга. Мы знаем, что у добродетельной жены есть муж, и что муж ее очень доволен ей, и что она очень чтит этого мужа. Не так, как шумливая и необузданная, которая говорит, муж не скоро придет, поэтому пойдем, хватает любого, кого на углу улицы может захватить, тащит в свой дом, расстилает пред ним ковры и говорит, вот это и есть благодать, сейчас будем наслаждаться, будем утехами наслаждаться. Мы читали за эту необузданную жену, за ее характеристики. Это же нет, она полностью верна своему мужу. Далее, что наше тело – это внешняя часть нашего дома. Наш дух – это внутренняя часть нашего дома, в то время как наша душа – это та часть, которая находится между внутренней и внешней частью нашего дома, что, с одной стороны, говорит о том, что вот эта средняя часть, душа, она соприкасается внутри с внутренней частью и также с наружной частью. То есть с духом и с телом соприкасается душа, находясь внутри. Вот это и есть наш дом. 1 Фессалоникийцам 5:23. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Ну, я думаю, вы уже догадываетесь, что хозяйством в таком доме, который состоит из духа, души и тела в конкретном человеке, мы сейчас не будем говорить о более глобальном, вот мы уже являемся церковью, и теперь вот как быть домом, будучи причастным к этой церкви, то хозяйством является то, от чего зависит благосостояние нашего духа, нашей души и нашего тела. Но зависит такое благосостояние от правильных отношений с Богом, выраженных в исполнении Его заповедей. То есть от характеристик, которые мы воспитаем в себе. Поэтому это и есть хозяйство, за которым мы призваны наблюдать. А следовательно, наблюдать за хозяйством в доме своем – это наблюдать за благосостоянием своего духа, своей души и своего тела, а также за теми людьми и сферами, которые находятся под нашей личной ответственностью. Поступая таким образом, мы избежим употребления хлеба праздности, потому что всякий раз, когда мы в силу каких-либо причин не наблюдаем за хозяйством в своем доме, мы всякий раз употребляем хлеб праздности. Другими словами говоря, отказ или нежелание наблюдать за хозяйством в своем доме расценивается Писанием неверностью Богу, за которой человек наследует вечную погибель. Откровение 21:8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая». Вот смотрите, праздные люди – это люди неверные, которые отказываются выполнять свою роль. В силу чего Писание говорит, как неверные они будут брошены в озеро огненное на вечное мучение. Неважно, сколько они отдали, неважно, какой у них религиозный опыт. Они неверные, они не хотели смотреть за собою, они все время смотрели за своим ближним. Вопрос второй. Какое назначение Писание вкладывает в способность наблюдать за хозяйством в своем доме? Именно назначение, заложенное в надзирании за своим домом, позволит нам, с одной стороны, оценить необходимость наблюдать за хозяйством в доме своем, а с другой, что в каждом конкретном случае является хлебом праздности. Во-первых, назначением наблюдения за своим домом преследует цель спасти себя и тех, за кого мы несем ответственность. 1 Тимофея 4:16. «Вникай в себя и в учение». Мы с вами говорили, то есть наблюдать – это вникать в свое хозяйство, в самого себя. «Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть тех, кто находится под твоей ответственностью. Поэтому отказ или нежелание вникать в себя и в учение – это и есть употребление хлеба праздности, которое противопоставляется употреблению хлеба жизни в предмете вникания в себя и в учение. Во-вторых, мы должны наблюдать за своим домом, чтобы не принимать и не слушать лжеучителей. Не принимать их и не слушать их. Марка 13, 5, 6, этих мест очень много. Я, экономя наше время, буду приводить по одному, по два места, не больше. «Отвечая им, Иисус начал говорить, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Лжеучители – это люди, которые сами себя сделали учителями. Не Бог, которых поставил, а которые сами себя сделали, либо которых выбрали люди путем голосования. Это происходит тогда, когда евангелист, призванный Богом приводить людей к Богу, начинает учить церковь. Это и есть лжеучитель. Потому что обычно лжеучителями не становятся простые люди, пришедшие с мира, а это люди, восставшие в церкви, которые отказываются наблюдать за своим домом, то есть выполнять свое призвание. Им нравится другое, то, что Бог им не дал. Бог дал ему евангелизировать, и он хочет учить. Бог дал ему учить, а он хочет евангелизировать. То есть обратите внимание, кто такие лжеучители? То есть люди, которые едят хлеб праздности, которые не хотят выполнять своей роли. Поэтому, отвергая и не слушая таких учителей, мы употребляем хлеб жизни. Слушай же таких учителей, мы уже едим хлеб праздности. В-третьих, мы должны наблюдать за своим домом, чтобы не принимать разделяющих церковь вопреки учению Христову. То есть разделять людей вопреки учению Христову. Римлянам 16, 17, 18. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». То есть Христос являлся практически революционером, если будем говорить. Он сделал революцию в народе израильском. Он пришел и отделил закон Моисея от благодати и по учению, и людей отделил. То есть те, которые хотели следовать за ним, пошли за ним, а те, кто не хотели, он сказал, оставьте их, они вожди слепые. То есть здесь говорится разделять вопреки учения Христова. Мы призваны разделять людей по учению Христа. «Кто Господен, сказал Гедеон, ко мне». Вот это есть разделение. «И кто Господен отделяется, отделитесь, и я приму вас, говорит Господь». Поэтому мы призваны отделять людей от лжи, от тьмы, от обольщения. Но мы должны остерегаться людей, которые, напротив, берут людей и отделяют их от истины и приобщают их к тьме, к заблуждению. Поэтому вот это и есть наблюдать за хозяйством своим. В-четвертых, мы должны наблюдать за своим домом, чтобы остерегаться лицемеров. Луки 12:1. «Между тем, когда собрались тысячи народа, так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». То есть лицемерие – это когда человек говорит одно, а подразумевает другое, преследует неверные цели, делает вид, что он заботится о вас и хочет вам добра, в то время, когда он преследует совершенно другие цели. То, что делали фарисеи и книжники, все начинается вот с такой закваски. Берегитесь такого учения, потому что это есть лицемерие. Вот здесь мы должны наблюдать за хозяйством в своем доме, чтобы в нас такая закваска не проникла. В-пятых, мы должны наблюдать за своим домом, чтобы избегать любостяжания. Луки 12:15 Иисус сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И поэтому, как мы с вами говорим, как только появляется учение спецконференции о процветании, значит, берегитесь, потому что жизнь человека не от этого зависит. Когда пришли два человека и сказали: «Господи, раздели нам имение, потому что отец умер, а не разделил, и мой брат взял себе больше. Поэтому мы доверяем тебе, ты авторитет, и мы вот как ты разделишь, так и будет». Он не стал делить. Он сказал: «А жизнь человека не зависит от изобилия его имения». То есть, чтобы люди поняли, что Он совершенно другие ценности принес, которые нельзя сравнивать с материальными ценностями. В-пятых, мы должны наблюдать за своим домом, чтобы избегать любостяжания. То есть, это говорили в-шестых, наблюдать за своим домом, чтобы не прикасаться к заклятому. Книга Иисуса Навина 6:17, есть много других мест подобных. «Берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого». Мы знаем, что здесь речь идет о посвящении Богу, о том, что принадлежит Богу. У Иисуса Навина Бог сказал, что первый город, который вы возьмете, вы должны его посвятить мне. Первое – это десятина. Десятина – это первое, самое лучшее. Так вот, этот первый город, вы ничего оттуда не возьмете. Все, что есть, все посвятите Господу. Все золото, все серебро, все посвятите мне. Тем не менее, мы знаем, что один из израильтян по имени Ахан взял себе слиток полюбившегося золота и одну красивую синарскую одежду и спрятал у себя в шатре, чем и навел пагубу на весь народ израильский. Бог отступил от них. Почему? Потому что это была святыня Господня, это было первое. То есть, почему люди часто не имеют успеха в материальной жизни? Потому что первое, первый свой приход они не отдают Богу. Забывай, что они должны первый приход весь отдать, а потом уже из последующего десятину и приношение. Только тогда начинается благословение. Они от этого первого берут что-то. И в результате вот что происходит. Поэтому, наблюдая за своим хозяйством, мы должны наблюдать, чтобы не позволить своим плотским желаниям распорядиться вот этим первым. Берегитесь любостяжания. Берегитесь прикасаться к заклятому. В-седьмых, мы должны наблюдать за своим домом, чтобы быть готовыми к внезапному восхищению с Господом на небеса. Матфея 25:13, и есть много других мест аналогичных. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Это то, о чем я говорил в начале. Мы должны жить так, как будто бы Христос придет завтра. Что мы будем делать сегодня? Вот когда человек поставит себя, что я буду делать сегодня, если буду знать, что он придет завтра? Человек скажет, я сейчас брошу работу и буду молиться. Не будешь восхищен. Ты должен закончить свою работу хорошо и вовремя. Ты должен заниматься тем, к чему ты призван. И Бог тебя прямо отсюда должен забрать. Это не значит, что люди должны... Потому что что такое служить Богу? Это выполнять свое назначение в этом мире. Ты должен делать все то, что ты делал, но только делать как для Господа от души. Итак, вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы наблюдать за хозяйством в своем доме? То есть, что нужно платить? Во-первых, цена надзирания за своим домом заключается в том, чтобы бодрствовать в молитвах. Марка 14:38. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». То есть, если человек окажется в искушении в момент, когда начнется восхищение, когда придет час, то он не сможет быть восхищенным. Поэтому наблюдать за своим хозяйством надо в том и платить цену, бодрствовать в молитвах, как мы говорили, стоять на страже. Что такое наблюдать за своим хозяйством? Это сторожить. Сторожить свое хозяйство, сторожить свое состояние, чтобы дух, душа и тело оставались чистыми, не причастными к греху. Во-вторых, цена надзирания за своим домом заключается в том, чтобы во всякое время молиться духом. То есть, всякая молитва, чтобы сопровождалась также и духом. Ефесянам 6:18. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самым со всяким постоянством». То есть, очень важно, потому что, когда мы знаем, мы молимся на иных языках, мы назидаем свой дух. Когда мы молимся своим умом, мы назидаем наш ум. Павел говорит, буду молиться духом, буду молиться умом. Но на языках буду молиться больше. Он говорит, я больше всех вас молюсь на языках. Но находясь в собрании, я хочу сказать лучше несколько слов на знакомом, нежели тьму на незнакомом. Почему? Потому что молящийся на языках назидает свой дух, не ум, а свой дух. Поэтому важно назидать больше дух, и тогда из духа будут идти откровения. Человек, молящийся духом, он становится крепкий духом. Через молитву на иных языках дух может что-то передать вам в виде мысли или в виде предчувствия и знания какого-то. Что-то вы хотите и не знаете, как это сделать или что сделать. И в это время ваш дух вам напомнит. Ваш дух знает, где вы потеряли и не можете найти какую-то вещь. Потому что для духа нет тайн. И если вы будете молиться на ином языке, он может вам подсказать, вы можете вспомнить. Ой, вспомнила. А на самом деле вот эта мысль, вспомнила ли вспомнила, приходит от Духа Святого. Я понимаю служение ангелов. Иногда ангелы могут затерянную вещь взять и положить на видное место. А вы скажете, надо же, сколько ходила, искала, вот, ну, оно лежит на виду, как же я не видела? Да потому что ее здесь не было. Тебе просто ее подложили. Но Бог это все убирает от нас. Мы сейчас говорим, какую цену платить надо, потому что это от нас зависит. Будем мы молиться на иных языках, будем мы ценить то, что получили, использовать это оружие или не будем использовать его. В-третьих, цена надзирания за своим домом заключается в том, чтобы не спать и не употреблять алкогольных напитков. 1 Фессалоникийцам 5, 6, 7. Это место связано с восхищением. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Здесь не говорится об обыкновенном сне, об греховном сне говорится. Есть сон божественный, когда мы успокаиваемся. Сон – это успокоение. Вот в чем вы успокаиваетесь? Есть люди, которые успокаиваются в грехе. Вот пока не сделает греха, не успокоится. Пока не разозлит кого-то, не доведет до белого накала, не успокоится. Вот бывает жена доводит мужа, бывает муж доводит жену, бывают дети родители, бывают родители детей. И когда доведут их, и тогда вот спокойны. То есть раз приходит какой-то покой. Вот не будем находиться в таком сне. Здесь говорится о греховном сне, потому что есть разного рода сон. Есть физический сон, есть духовный сон, который бывает успокоением в Боге и в делах святых, сделали святое дело и успокоились, сделали добро и пришел покой, а бывает, сделал зло и пришел покой, отомстил, доказал и пришел покой. Часто люди приходят ко мне и говорят, вот доказал, что я прав, и это все, я же была права или был прав, а на душе нет покоя. Я говорю, слава Богу, значит, вы дитё Божие, не надо больше этого делать, не надо доказывать, дайте Богу возможность, пусть Он доказывает. Не начинайте защищать себя. Пусть Господь защитит. Дайте Ему возможность защитить. Смиритесь, понеситесь, снизойдите к человеку. И тогда у вас придет потом Божий покой. И вот здесь как раз говорится об этом. И упивающийся упивается ночью. То есть такой греховный сон, обратите внимание, здесь Духом Святым связан с употреблением алкогольных напитков. Упивающийся упивается ночью, то есть это время греха. Когда люди употребляют алкоголь, это связано с грехом, с ночью. Обратите внимание, спящие спят ночью и пьющие алкогольные напитки тоже их пьют ночью. Вы скажете, а я только днем пью. Вот после работы приду, там выпью бак с пива и хорошо засыпаю, один мне говорит. Я говорю, да, хорошо засыпаешь. Здесь же не говорится опять о том физическом времени, когда ты пьешь, а говорится о духовных вещах. Вот поэтому давайте заплатим эту цену, надо ее платить. Я понимаю, иногда приятно ощутить этот наркотик или этот алкоголь, потому что он дает некоторое наслаждение. И люди хотят испытать наслаждение. Если они его не испытывают где-то, они в церковь приходят, тоже хотят испытать наслаждение. Они не приходят для того, чтобы поклониться Богу и испытывать наслаждение от того, что они Богу поклоняются. Они хотят, чтобы Он дал им сверхъестественное ощущение наслаждения. То есть сегодня весь мир гоняется за этими наслаждениями, и христиане бегут впереди. Пробуждение, что там, ну, где можно что-то почувствовать. Хорошо. В-четвертых, цена надзирания за своим домом заключается в том, чтобы исправлять согрешающих, за которых мы несем ответственность в духе кротости. Не всех подряд согрешающих, а только тех, за которых мы несем ответственность, и исправлять их в духе кротости. Это означает наблюдать за хозяйством в доме своем. Галатам 6 глава 1-2 стих. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». То есть в духе кротости это значит, вам нужно понести его бремя, сдерживаться, потому что кротость – это обуздывание. В духе кротости это значит, обуздывая самого себя в первую очередь. Если человек не обуздывает себя и начинает кого-то исправлять, будучи сам не обуздан, он наговорит ему много нелепостей, много грубостей, оскорбит его. А наша задача – исправить его, а не разрушить его до конца. В-пятых, цена надзирания за своим домом заключается в том, чтобы не забывать тех дел, которые Господь сотворил на Хариве. Очень интересное место. Второзаконие 4:9-11. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял пред Господом Богом твоим при Хариве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле». То есть Харив на тот момент – это место, где обитал Господь. Она называется гора Божия, гора Харив. Сегодня такой горой Божией называется Церковь Божия, гора Божия. То есть это было образно. И тщательно, говорит, храни душу свою и берегись, чтобы тебе помнить, что ты слышишь в церкви. Надо помнить, вот тщательно беречь себя в том, наблюдать за хозяйством в доме своем, чтобы потом собраться на служениях домашних групп, домашних церквей, мы называем их ячейками, Писание называет их домашними церквами, потому что где двое или трое собираются, это есть домашняя церковь. И мы знаем, что Писание очень чудно установило этот порядок. Этот порядок во всем человеческом обществе и у сатаны тоже, ведь сатана не может другого нигде взять. Поэтому все общество израильское было разделено на 10 человек, и был поставлен десятник, потом по 50 человек, то есть вот пять ячеек вместе, или вот этих пять десятков, над ними был пятидесятник, потом 10 десятков, над ними был сотник, потом были тысячи начальники, десятитысячи начальники. И таким образом народ Божий действовал. И когда нужно было Моисею что-то передать, он созывал к себе десятитысячных начальников, которые господствовали, управляли десятью тысячами. Тот потом приходил и вызывал себе тысячи начальников, 10 тысяч начальников. И передал им то, что сказал Моисей. Те, в свою очередь, вызывали сотников. Сотники вызывали пятидесятников. Пятидесятники вызывали 5 человек, которые управляли 50-ками. И таким образом доходило до народа. Точно так же вот эта система должна работать в церкви. Пережевывание должно происходить. Мы слушаем, потом мы разделяемся по 10, 12, 15 человек. Мы сейчас не соблюдаем точно 10, как только 11 добавился, не может этого быть. Вот. Мы понимаем, что может там быть и 20 человек, и 15 человек. Главное разделить, чтобы у людей была возможность очень близкого контактного общения. При контактном общении вскрываются характеры, которые иногда очень сложно нести, очень сложно воспринимать. То есть кипучие, обидчивые, горячие, недовольные. И постепенно, обтираясь друг об друга, потому что, ну, опять надо собраться, понимаешь, что надо снизойти, надо простить, я нуждаюсь в ней, она во мне, я в нем, что-то. И мы опять собираемся, мы понимаем, что надо простить, мы заставляем себя. И таким образом что-то происходит. Если мы будем просто сидеть, слушать и расходиться по своим домам, да мы никогда не созреем, мы никогда не оботремся, не обчешемся. То есть, как один говорит, мы чешемся друг от друга. Ну, то есть образно. Поэтому очень важно здесь, чтобы вы помнили, что Господь говорит в церкви. Это цена, чтобы вы помнили, что Господь говорит на Хариве. В-шестых, цена надзирания за своим домом заключается в том, чтобы преуспевать в своей вере с благодарением. Очень важно вот это помнить, это на самом деле цена. Всегда при всякой молитве прежде поблагодарить Бога за то, что вы хотите у Него попросить, потому что то, что вы хотите попросить, уже дано было 2000 лет назад в Иисусе Христе. Вы просто просите и представляете чек на удостоверение, что оно принадлежит вам. Колоссянам 2:7. «Будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Этих мест много. За все благодарите, то есть в молитвах своих, когда приходите к Богу. То есть человек должен быть благодарным во всем и всегда. В-седьмых, цена надзирания за своим домом заключается в наблюдении за собою, чтобы не потерять того, над чем мы трудились. Часто мы теряем, мы получили что-то от Господа и потом потеряли. И потом ищем и не можем найти. Так вот, жена эта добродетельно наблюдает за хозяйством в доме своем, чтобы то, что уже она получила, чтобы не потерять этого. Второе Иоанна, второе послание апостола Иоанна, первая глава, там одна глава всего, 8 стих. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду». То есть, если человек будет наблюдать за хозяйством в доме своем, то он потом получит полную награду. И вопрос четвертый. По каким результатам следует судить, что мы действительно наблюдаем за хозяйством именно в своем доме, а не в доме ближнего? Во-первых, такой результат от надзирания над своим домом – это отказ брать на себя ответственность за дом своего ближнего. 1 Коринфянам 11:31. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Исходя из этого смысла следует, когда мы судим сами себя, то мы употребляем, хлеб жизни и уподобляемся добродетельной жене. Когда же мы судим ближнего, за которого не несем ответственности пред Богом, то уподобляемся жене шумной и необузданной, и таким образом едим хлеб праздности и приготовляем себя для вечной погибели. Во-вторых, результатом от надзирания за своим домом будет являться наша независимость от денег или наше господство над деньгами. Это одно и то же. Притча 15:19. «Путь ленивого, как терновый плетень, забор, который из терна сделан, а путь праведных гладкий». Из этого смысла следует, что человек, независимый от денег или господствующий над деньгами, употребляется добродетельной жене. В то время как человек, зависимый от денег, уподобляется жене шумной, необузданной и таким образом ест хлеб праздности, приготавливает себя для вечной погибели. Вы скажете, а с чего ты это взял? А с того, что в Писании это притча, и когда Христос пояснял притчу, что такое терн, когда семя попадает в терн, Он сказал, это богатство. Терн – это богатство и заботы века. Так вот, ленивый человек – это человек, который хочет выиграть деньги, а не заработать их. Или же хочет так, чтобы получить их, не работая каким-то образом. Есть разные способы обретения. Можно просто занять, сказать «займи», не имея чем отдавать. А потом сказать «извини, у меня нечем отдавать». Вот. А когда ты занимал, ты думал, чем ты будешь отдавать? И так далее. То есть люди по-разному. Я знаю людей, которые конкретно знают, что они не будут. То есть залезть в карман украсть не может. Тогда он умеет просить. Он просит, что я тебе отдам, вот мне на неделю. Да он никогда не отдаст, он и не думает отдавать, он лжет вам и так далее. И таких людей появилось очень много, которые таким образом грабят друг друга. И вот, как говорит притча 24:30-34, «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь», и здесь имеется в виду не простой сон, а как мы говорили, вот это, когда человек удовлетворяется, успокаивается грехом. Вот, выпил, и приятно, укололся, и приятно, наглотался чего-то или нанюхался, и приятно. «Немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожая бедность твоя». Здесь говорится, что Бог тебя оставит, человек беден без Бога, и нужда твоя, как человек вооруженный. Поэтому, согласно данному определению, человек ленивый – это человек не только лукавый, но, ко всему прочему, еще и скудоумный. Мимо поля человека ленивого, скудоумного. В-третьих, результатом от надзирания за своим домом будет являться наша способность жарить свою дичь. Притча 12:27. «Ленивый не жарит своей дичи, а имущество человека прилежного многоценно». Дело в том, что способность жарить свою дичь – это способность своим обновленным умом преобразовывать себя в образ Божий. Мы являемся дикими по отношению к Богу. И нам надо себя вот переделать, то есть посредством нашего обновленного ума. Римлянам 12:2 говорится: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть мы должны трансформировать себя, мы должны работать над собой, чтобы стать образом Божьим, чтобы наш характер изменился, чтобы он из дикого превратился в садовую, хорошую такую виноградную лозу, а не дикую. Поэтому, подводя итог данной мысли, следует, что человек, способный жарить свою дичь посредством своего обновленного ума, уподобляется добродетельной жене. В то время как ленивый человек, который отказывается жарить свою дичь, так как не обладает обновленным умом, он ест хлеб праздности, уподобляется шумной, необузданной жене и приготавливает себя для вечной погибели. В-четвертых, результатом от наблюдения за хозяйством в доме своем будет являться желание опускать руку свою в чашу и доносить ее до своего рта. Это притча. Притча 19:24. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Обратите внимание, не может, не хочет. Из этого следует, что прилежный человек, напротив, опуская свою руку в чашу, доносит ее до своего рта. Чаша в данном случае символизирует учение Евангелия, слова Божии. А способность доносить содержимое чаши до своего рта – это способность жить и применять учение Евангелия к себе лично, к своей жизни. Вот это означает доносить до рта. А ленивый не хочет применять к себе Слово Божие, он все время его применяет к другому. Подводя итог данной мысли, следует, что человек, способный и желающий опускать руку свою в чашу и доносить ее до своего рта, уподобляется добродетельной жене и ест хлеб жизни, в то время как ленивый человек, который слышит истину, но отказывается применять к себе учение истины, он ест хлеб праздности, уподобляется шумной необузданной жене и готовит себя к вечной погибели. В-пятых, результатом от наблюдения за хозяйством в доме своем будет способность насыщаться правдой. Притчи 13:4. Душа ленивого желает, но тщетно, напрасно, а душа прилежных насытится. Здесь ленивый противопоставляется прилежному или, напротив, прилежный ленивому. Прилежный в данной притче, в отличие от ленивого, насыщается, а вернее, благословляется за счет своей прилежности. А посему, хотя жажда сама по себе и необходима, однако без наличия прилежности такая жажда еще никогда никого не приводила к желаемому результату, то есть к насыщению. Матфея 5:6. «Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся». Если взять это место в отрыве, то люди полагают, что достаточно только желать. Нет, надо желать и быть прилежным, то есть быть применять к себе. Вот прилежный, он насытится. Почему? Он применяет усилия, волю свою. А ленивый не хочет это применять к себе. А зачем? Когда это можно применить ближнему? Пусть ближний будет такой. Пусть жена ходит молчаливая, с тихим духом, а мне не надо, я муж. Зачем мне тихий дух и молчаливый? Мне надо греметь, показать, что я муж. Вот он и ходит, как медведь. Все, вот, где прошел, там упало, и ревет, все. А потом никак не поймет, почему с Богом никакого контакта нет. А там написано, если будешь с женой поступать сурово, то не будет контакта, не говоря уже, когда ты ревешь на нее или кричишь. Равно и жена на мужа, это не только к мужу относится. Далее, в-шестых, результатом от наблюдения за хозяйством своим – это способность обладать сладким сном. Екклесиаста 5:11. «Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть». Оно и в жизни так бывает. Если человек переел на ночь, у него будет плохой сон. Он будет видеть кошмары, будет мучиться, не переваривая, потому что, когда человек ходит, движется, желудок лучше работает. То есть, но здесь говорится все-таки не о пище вот, тленной, которая не дает спать, а здесь говорится о сладком сне. И говорится, когда человек трудится, сладок сон трудящегося. Вот когда он трудится, написано, мало ли, много ли он съест. но будет сладкий сон. Почему? Потому что он трудом все добыл. А вот когда человек без труда добывает, пытается, чтобы оно без труда, то, не затрачивая своих усилий, то такое пресыщение потом не дает ему уснуть, не дает ему успокоиться в Боге. Да, он взял, да, он добился этого положения, а вот успокоиться в Боге не может. И он продолжает мучиться и продолжать искать еще чего-то. В-седьмых, результатом от наблюдения за хозяйством в доме своем будет способность у человека приносить плод. Это будет результат. Иеремия 18:7-8. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Поэтому ухаживать, наблюдать за хозяйством своим – это приносить также плод Господу. То есть вот таким образом мы с вами сегодня немножко рассмотрели эту притчу. Я извиняюсь, что я забрал у вас больше времени, но зато я закончил эту притчу, и мы сможем в следующее служение перейти сразу к другой. Сейчас мы будем молиться. Я полагаю, что Господь в этой притче вскрыл нечто для нас, хотя здесь было много притч, а мы с вами, как цари, исследовали дело Божие и что-то, видимо, получили от этого. Мы теперь можем бросить вызов своим похотям, страстям, болезням, зависимости от греха. И это можно сделать через покаяние. Здесь нужна смелость, мужество, вызов, когда ангелы начинают приходить в восторг, а ад начинает страдать. Когда вы выходите на покаяние, ад страдает, небеса приходят в восторг. Склоним колено, будем молиться, и все желающие привести небеса в восторг, а ад в страдания, мы ждем вас. Дух Святой здесь, чтобы помочь вам избавиться от зависимости греха, от болезни, от смерти, от страдания. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в верность Господа, в Его любовь, что Он за вас, не желая обвинить вас, а напротив оправдать, вытащить из пучины страстей, из мук, печали, страдания, наполнить ваше сердце радостью. Молитесь вместе со мной, глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страданием, с моей печалью, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, удали мою печаль, исцели мою рану. Я принимаю Твое Слово через пролитую кровь Твоего Сына. И прямо сейчас, перед небом и адом, согласно Твоего Слова, я хочу исповедовать: я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. Первое послание апостола Павла Коринфянам, глава 11, 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание, ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Участвовать в этом таинстве имеет всякий человек, который принял Иисуса Христа своим личным спасителем и заключил свою веру крещением водою. К детям это не относится, дети могут участвовать буквально все, потому что им не надо рассуждать, им вменяется праведность Господа без крещения водою. Бог заключает с ними какой-то такой уникальный завет и говорит о том, чтобы мы смотрели на них и учились, как относиться ко злу, чтобы мы были детьми. Если вы не умалитесь, как дети, и не будете иметь такого отношения ко злу, как дети, вы не войдете в Царство Небесное. То есть ваше обрезание будет не обрезанием, ваше крещение перестанет быть крещением. Поэтому все те, кто заключили такой завет с Господом, все те, которые не имеют обиды на ближних своих, все те, которые также не имеют тайного греха, не отлучены, не взяты на замечание, они могут участвовать в этом таинстве. А теперь я попрошу всех встать, и мы будем молиться об опреснике. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело, когда оно пойдет по рядам народа Твоего, да принесет оно им исцеление, жизнь и свободу, свободу от болезней, от греха, свободу от плоти. Благодарим Тебя за эту славу, за эту победу и поклоняемся пред телом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». Вот видите, я сам преломил. Это говорит о том, вы каждый должны преломить сам. Означает преломиться, смириться. Обычно Христос после воскресения был узнаваем во время преломления хлеба. Это очень важно, чтобы каждый преломлял. Это также знак того, что каждый из нас лично наносил раны Христа или участвовал в этом, чтобы вот его тело было ломимым. Я попрошу теперь, все можете садиться, тот ряд, к которому подходит, встает. Помогайте друг другу. И участвуя в этом таинстве, радуйтесь и веселитесь, потому что это праздник Господень. Это Новый год. Это праздник Господень. Первым да будет он у вас между месяцами года. Так хотел Господь, чтобы его дети праздновали, и ученики праздновали это каждый день в веселье, простоте сердца, преломляя хлеб, радуясь пред Господом, что они вступили в какое-то новое время, что они могут это делать ежедневно, в то время, когда народ израильский должен был это делать только один раз в году. Мы с вами теперь можем это делать тогда, когда мы захотим праздновать. Это праздник Господень. То есть, повторяю, в первую очередь Господень, потому что Он начал свою работу, и Он ее закончит. Это год искупленных. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Я хочу рассказать вам или напомнить одну деталь во время Пасхи, которая блюлась евреями и блюдется сейчас. Во-первых, праздновала каждая семья отдельно, каждый дом отдельно. Если дом был маленьким, не мог съесть всего агнца, звался сосед, нужно было всего агнца за ночь съесть, пасхального агнца. Но эта деталь заключается в одном свободном стуле или месте за столом. Семья садилась, и один стул оставался свободным. Для того, что вдруг придет Илья в это время, они ожидали, что Илья должен возвратиться. И когда возвратится Илья, то сразу за Ильей придет Мессия, семя жены. Илья будет его предвестником, его глашатаем. И поэтому каждый дом надеялся, а может, ко мне он зайдет кушать Пасху. И каждая семья один стул держала для Ильи. Так вот, если вы имеете этот дух Ильи, то это место уже занято, Илья пришел. Если вы обладаете тем духом, которым обладал Илья, которым мы с вами рассуждаем, потому что пред восхищением все святые будут обладать духом Ильи, то есть те, которые будут восхищены. В этом и заключается мудрость человека, чтобы воспринять дух Ильи, быть исполненным Святого Духа и мудрости. Он не будет пить вина и секера. То есть Илья не употреблял вина и секера, это видно по Иоанну. Почему? Иоанн был Назарей, Илья тоже был Назарей. О нем говорили весь волосатый об Илье, потому что он тоже не стригся, он был Назареем Божьим. А Иоанн, подражая ему, в его духе был Назареем, а Назареи не пили вина и секера. Поэтому он был исполнен Духа Святого, вина и секера не будет пить от чрева матери своей никогда. То есть это вечный Назарей. Поэтому если мы вот такие Назареи приняли такое учение, то, значит, вам нужно уже готовиться не к пришествию Ильи, потому что это место занято, а к пришествию Мессии, который грядет за ним. Вы сами становитесь глашатаями или живым знамением грядущего Царства Божия. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Есть ли те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли? Книга пророка Исаии, глава 53. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, истязуем и уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Давайте, пожалуйста, встанем и будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую в оставление грехов за многих. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, да будет она благословением для него, исцелением и жизнью. Поклоняемся перед нею и благодарим Тебя, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно так же, как вы служили друг другу в преломлении хлеба, послужите и в чаше. Чаша – это Христос, она одна на все века, на все поколения. И поэтому содержимое ее – это его истина, его учение, его жизнь, его кровь. Несмотря на привкус вина, оно действует как кровь Иисуса, которую бы мы, или жизнь Иисусова, при условии, что мы правильно к ней подходим. Так как вы приняли оправдание даром, здесь не нужно чего-то долгого. Человек осознает себя, кается пред Господом, исповедует грех, и он готов принимать как опреснок, так и чашу. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущими его безгласен, так он не отверзает уст своих. От уст суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольствием. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причен был, тогда, как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Мы вкушаем, и в процессе Бог исцеляет наши тела буквально от болезней, от того, что мы вкусили. Если те, которых по какой-либо причине могли пройти, если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.